Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 8 марта близко-близко. В череде гендерных праздников 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Международный женский день – один из самых противоречивых. Задуманный более 100 лет назад как фестиваль равноправия, как фестиваль трудящиеся женщины, он превратился сейчас в фестиваль сексизма и самых банальных гендерных стереотипов. Как правильно отмечать 8 марта в 21 веке в условиях гендерного равенства, ну, по крайней мере, в мечтах о гендерном равенстве и новой этике? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В России традиционно 23 февраля и 8 марта отмечают с размахом. Оригинальностью, правда, эти праздники не отличаются. На 23 февраля полевая кухня, военные марши, патриотические игры и сценки из армейской жизни. На 8 марта цветы, шоколадки, тосты за милых дам и пожелание следовать семейным традициям. Но на сегодняшний день отмечать гендерные праздники нравится далеко не всем. Кто-то не хочет всей этой милитаристской помпезности, присущей 23 февраля. Кому-то не нравятся цветы на 8 марта и что тебя воспринимают предметом украшения офиса. Традиция поздравлять мужчин с тем, что они мужчины, а женщин с тем, что они женщины, давно сформировалась в России со своими стандартными гендерными подарками и шутками со времен школы и даже некоторых высших учебных заведений. Еще с советских времен. И сегодня она вступает в противоречие с гендерным равенством и новой этикой. Накануне всегда собирается инициативная группа, в задачу которой входит сбор денег и организация мероприятия. Кстати, в образовательных и государственных учреждениях власть скорее потакает развитию в обществе исключительно этих двух гендерных праздников. И такие традиции всячески поддерживаются сначала классными руководителями, а уже потом и руководством условной фирмы, которая устраивает в честь них корпоративы. Как отмечать эти праздники? Кого и как можно поздравлять с 8 марта и 23 февраля? И как это сочетается с новыми трендами гендерного равенства?
Обсудим эти темы с нашими сегодняшними гостями. Это Владислав Зименков, культуролог, преподаватель Свободного университета. Добрый день.
Здравствуйте.
И Амина Назаралиева, врач-психотерапевт.
Здравствуйте,
Амина. Владислав, ну давайте политизируем сразу нашу дискуссию. Действительно, вот как предполагает корреспондент, а государству это выгодно, вот такие вот гендерные праздники? Праздник для мальчиков, вот М и Ж, праздник для девочек.
Ну, смотря, наверное, о каком государстве мы говорим, если мы говорим о нашем государстве,
да,
о России,
естественно,
то, конечно, все это является частью какого-то актуального контекста и, прежде всего, контекста социально-политического, то есть вот на фоне всех последних обсуждений законопроекта, да, о гендерном равенстве и, так сказать, скандалов, которые его окружают, в том числе судов о домашнем насилии, все это, конечно, большая политическая тема. И именно то, что государство каким-то образом разделяет общество исключительно на мужчин и женщин, говорит об отношении государства не только к равенству, но и к наличию каких-то других моделей и других идентичностей. То есть, иными словами, государство России не заинтересовано в наличии большего количества идентичностей, кроме исключительно мужских и исключительно женских.
Ну, то есть, получается, Амина, что государство за гетеронормативность, да, как Джудит Батлер называет это, да?
То есть... Да, получается, что так.
Разводим по углам. А это как-то меняется последние, вот, на протяжении 21 века? Или все-таки вот эти старые советские традиции все больше укореняются и воспроизводятся новым поколением?
Ну, я вижу, что... Я могу говорить только о своем опыте, да, она не обязательно репрезентативна, да, но я вижу, что там, современные молодые люди, там, 20-25 лет, они совсем другие, там, не такие, как мои одноклассники, например.
Или... Ну, вот как молодые люди воспринимают? Понимают действительно вот это вот, скажем, 23 февраля?
Они воспринимают это как глупость и как фарс, многие из тех, кого я знаю, как такую попытку навязать и нормализовать агрессию и войну. И, в общем, это вообще достаточно запутывающий праздник. Я, например, офицер медицинской службы запаса, mm-hmm. да, но все, что я делала, это военная кафедра в мединституте когда-то. И но при этом я женщина, и непонятно, то ли меня поздравлять, то ли нет. И в каком-то смысле я помню, как сама, будучи школьницей, воспринимала 23-е как вот необходимость подчеркнуть, что мальчики – это мальчики, и там какие-то вот, вот эти там клише и стандартные подарки. И 8 марта я воспринимала, как, ну, ждала как праздника, потому что мы наконец получим признание о том, что мы там красивые, привлекательные. Но это я родилась в Советском Союзе, да, там еще 80-х. Те подростки, которых я вижу сегодня, у них совсем другие мечты, они совсем по-другому понимают, что такое быть женщиной или мужчиной. Я, к счастью, сама тоже уже по-другому это понимаю, не так, как когда-то.
А где-то есть аналоги? Ну, 8 марта, я так понимаю, более-менее международный праздник, а 23 февраля вот такой праздник мужественности, именно военный праздник, как праздник мужественности, это типично такая российская, советская история?
Ну, я, честно говоря, не знаю других аналогов. Я знаю, что празднуется Международный день мужчин. Он отмечается, если я не ошибаюсь, в ноябре месяце. Но чтобы это приобретало какой-то вот характер такой индустриально, какой-то мануфактурный, то есть чтобы на это работала целая индустрия производства подарков, каких-то лимитированных серий там для мужчин или для женщин, мне кажется, что это специфическая история России. И она, конечно, связана именно с постсоветским переосмыслением и, может быть, утратой смыслов, с которыми изначально были связаны эти праздники.
Ну да, здесь я согласен с определением индустриального. Это производство мужчин, производство женщин и, так сказать, 14 февраля производство их, так сказать, тоже, так сказать, нормативности, да, такой сексуальной нормативности, что это, так сказать, союз мужчины и женщины, и он, в общем-то, вписывается в такую, в демографическую семейную биополитику государства. Хорошо, ну давайте посмотрим с точки зрения, так сказать, нового понимания вот этой вот гендерной тревоги, о которой Джудит Батлер говорит, нового понимания гендера. А надо ли нам вообще противиться самому природному, да, в кавычках, разделению на мужчин и женщин? Тот ли это повод, скажем, 8 марта и там, 23 февраля, когда надо сказать, подождите, ну не обязательно же быть мужчиной и женщиной, дайте там человеку самоопределиться?
Ну, я думаю, что здесь конфликт налицо, потому что, ну, в общем, в современных социальных, прежде всего, науках действительно существует, с одной стороны, биологическое, оно же такое эссенциалистское объяснение природы пола, природы биологического пола, и ему противостоит социально какая-то конструктивистская концепция, которая, в общем, ну, и целом контекстуализирует представление о мужественном и женском. И, опять же, гендерные праздники – это еще раз хороший повод поговорить о том, что мы определяем как мужественное, маскулинное, что мы определяем как женственное, феминное. И самое главное – это точки соприкосновения и, может быть, даже взаимопересечения мужественных и женских вот этих вот моделей. Потому что интересно не то, что принадлежит исключительно мужскому миру, исключительно женскому, а интересно то, что вот возникает на этих точках пересечения.
На пересечения, да. Да. Ну и, собственно, женский... Вот 8 марта, празднование 8 марта. Есть ли какие-то, так сказать, такие несексистские формы празднования 8 марта?
Ну, да, если я могу такое представить, например, подписаться на какие-нибудь ежемесячные пожертвования в НКО, которые помогают женщинам в борьбе, не знаю, с насилием, с харассментом, с какими-то такими типично женскими проблемами. Больше я ничего не могу себе представить.
Ну да, может быть, воспринимать этот праздник как повод поговорить о тех проблемах, с которыми, ну, мы об этом еще позже поговорим в нашем эфире, о тех проблемах, с которым сталкиваются женщины. А вообще, вот давайте сейчас поговорим, посмотрим вперед. Мы уходим от гендерной определенности, да? Вот если сейчас выйти за парадигмы вот этого праздника, да, праздник мальчиков, праздник девочек, а в принципе человечество уходит от гендера?
Честно говоря, мне нравится думать об этом в терминах, вот то, что называется сейчас квиром, квиризацией. Mm-hmm. То есть вот эти процессы квиризации, описанные в том числе, да, и в работах социологов, философов зарубежных, да и на самом деле и российских тоже, они применимы не только к гендеру, да, и какой-то гендерной теории. Они применимы сейчас и к области политической теории, социальной теории, То есть квиризация – это не про определенность, а это про текучесть, это про становление, про процесс, да, про переход из одного состояния в другое. И действительно, опять же, возвращаясь к гендерным праздникам, мы видим не попытку, ну, это, опять же, мое мнение, не попытку воспроизвести, может быть, какие-то модели, которые были в советское время, а скорее следствие неопределенности, следствие неуверенности, которые есть в современном постсоветском обществе. То есть люди, с одной стороны, я очень часто являюсь свидетелем вот в среде своих там сверстников, вроде бы дарят цветы женщинам на 8 марта, но при этом, когда ты с ними разговариваешь, они в общем и целом понимают и разделяют вот это стремление к равенству. То есть я сейчас говорю там о поколении около 30-летних людей. То есть ну, мы живем, в общем, в этом пространстве амбивалентности.
А квир – это не обязательно про гендер, да? Квир – это может быть вообще любая такая маргинальность и транс, так сказать, трансграничность.
Ну, квир начался с, в общем, с гендерной, так сказать, проблематики.
Ну, начался, да, мы понимаем, да.
А это... перешел, конечно, в пространство, в том числе политическое. Мне кажется, что даже современная политика с ее изобретением, ну, самых разных гибридных форматов – это, собственно, про квир и квиризацию как процесс.
Ну, это как некая такая карнавализация и... так сказать, переходные формы. Ну да, вот скажем, я смотрю там на Жириновского, например, думаю, вот типичная форма квир-политики. Ну вот, очень интересно можно сделать. Ну, то есть мы переходим в такую очень гибридную, смешанную форму. А вообще 8 марта, вот как вы считаете, ну, то, что те какие наиболее такие, так сказать, заповедники вот такое вот отмечание, сексистского отмечания 8 марта, что это, корпоративы или какие-то. Потому что мне кажется, что вот особенно это на корпоративах подается, так сказать, вот эта женщина преподносится на подносе как украшение офиса.
Украшение коллектива, да.
Да, украшение коллектива.
Я думаю, это, наверное, какие-то госучреждения, я бы выбрала, региональные, с достаточно низкими зарплатами, с большой представленностью женщин, которые, с низкой оплатой труда. И я себе представляю, что там во главе стол накрыт, разумеется.
То есть интересно, получается, что вот это вот как бы заповедники 8 марта, они связаны очень сильно с такими, с государственно-патриархальными корпоративными нишами.
И я думаю, что да, это мы говорим о людях старше 30-35, я соглашусь.
Ну, школы даже, в конце концов, очень часто детям, это вот как раз и корреспондент наш сказал, в школах, да, вот закладывается эта парадигма, что вот учителям все это преподносится, а учителя это как бы очень строго детерминированная такая гендерная категория.
Часть культурного канона, на самом деле. То есть там же, где, в общем, усваиваются какие-то образцы настоящего мужского и настоящего женского поведения через, например, литературу, также усваиваются и вот какие-то традиции проведения подобных праздников, и очень часто они маркируются не просто как праздник женщин и мужчин, а, например, то же самое 8 марта, оно связано, например, с поздравлением мам, например. И это очень сложная тема, потому что, ну, в общем, нам всем хочется подчеркнуть свое особое отношение, ну, к собственным там матерям, да, и очень сложно сделать это, в общем, своего рода моральный выбор. Очень сложно не поздравить маму, в то же время, например, если человек, ну, допустим, старшеклассник, который зарегистрировался в Клабхаусе или где-то в Фейсбуке, в Инстаграме, читает о том, что это уже, в общем, другой смысл этого дня. То есть вот это как раз, опять же, разговор про двойственность и сложность какую-то.
Ну да.
Ну да, с одной стороны, ты хочешь быть честным с собой, да, с другой стороны, ты не хочешь обидеть другого там, или других, у кого есть ожидания. То есть я, например, понимаю, что я свою маму поздравлю с 8 марта и, наверное, принесу ей цветы и сделаю какой-то подарок, потому что она будет ждать этого, она будет очень расстроена, если я ее не поздравлю, и, скорее всего, буду использовать эти клише, которые она ожидает. Но я буду чувствовать себя странно, если то же самое будут делать со мной коллеги, или я не буду ждать от близких.
Ну да, может быть, здесь действительно надо развести как бы рабочие, что на работе мы можем поговорить с коллегами или там в школе сказать, что давайте вот как-то подумаем о новых форматах. Да, а дома эти клише наполняются уже таким живым человеческим содержанием, и, так сказать, там муж, жена, там родители.
Потом мы говорили о школе, но в действительности я знаю о том, что в некоторых детских садах на 23-е вот этим вот малышам, трехлеткам, четырехлеткам, их переодевают вот в эту военную форму советскую. И для меня это просто чудовищно, потому что, ну, понятно, что ребенок не может осмыслить вообще этот праздник, но с другой стороны, это превращают в игру и в что-то веселое и классное, то, что ассоциируется с военными убийствами. То есть я бы не хотела, чтобы моего сына с детства приучали к тому, что убийство – это нормально, да, и убийство – это часть его обязанности перед государством.
Ну, мне кажется, вообще из наследия 20 века, вот этого индустриального, советского 20 века, одно из самых тяжелых – это 23 февраля. То есть 8 марта – это все-таки такая международная вещь, о ней можно говорить и дискутировать. А тут как бы идет маркировка мужественности с… исключительно через убийство и через
насилие,
владение,
да.
через насилие, через владение оружием. То есть профессия мужчины – это убивать и умирать. И дальше идет: вы наши защитники, вы нас защитили, а мы, значит, вас украсим. И вот это как 8 марта, как ответка такая на 23 февраля, да? То есть формируется вот такая вот симметрия.
Ну, у меня даже какое-то ощущение...
В офисе даже, так сказать, девочки скинулись 23-го, да, а мальчики скинулись на 8-е.
У меня скорее, на самом деле, даже ощущение какой-то асимметрии, наоборот, происходит. То есть в то время, когда, как женщину на 8 марта, ну, в общем, увещевают такой лестью о том, что она прекрасна именно в этот день, что этот день связан с началом там, весны, с каким-то расцветом, в общем, с любовью тоже отчасти. То с какими-то такими вот действительно прекрасными параметрами, в то время как мужской праздник 23 февраля, он, в общем-то, связан с подчеркиванием и педалированием долга перед своим отечеством, то есть День защитника Отечества, то есть даря, там, делая какой-то презент, в обмен на это ожидается некоторое слепое следование воли, вот как уже было сказано, государства, да, долга, и прежде всего долга, конечно, милитаристского. И в этом смысле, конечно, праздник 23 февраля связан не с 14 февраля и не с 8 марта, а, конечно, с 9 мая, то есть с Днем Победы.
Здесь так вот. Это замыкается.
И День Победы тоже, когда мы говорим там праздники вот весны, там весенние, да, то есть 23, 8 и 9 мая.
Ну да, и Пасха между ними, еще с Пасхой. 9 мая – это некая, как я воспринимаю, иногда даже как светская Пасха. То есть люди ходят с портретами мертвых, вот это вот крестный ход, и такие вещи, там, говорящие иконы, идея воскресения. Здесь очень... Вот это, да, можно действительно антропологу интересно расследовать вот этот российский весенний годовой цикл, да, начало 21 века, связанный с началом сезонных полевых работ. Ну да, это некие... Ну, в любом случае, они... Очень интересно, что они все вписаны в весеннюю, да, вот это вот весна священная, пробуждение земли, и, так сказать, начиная с 14 февраля идет постепенно, так сказать, вот это вот бутоны любви, они прорастают из-под снега. Да?
Да.
Амина, как вы считаете, здесь есть такая?
Да, у меня как у сексолога возникла
ассоциация.
Да, ассоциация интересная.
Так, расскажите.
Я не уверена, что стоит ее рассказывать сейчас.
Ну, понятно. Нет, ну, действительно, мне кажется, что вот это вот действительно весеннее, это какая-то архаика здесь, помимо того, что это государством востребовано, да, но здесь какая-то такая вот сезонная архаика с 14 февраля по 9 мая.
Ну, вообще, честно говоря, вот мы много сейчас так вот выделили, опять же, параметров там мужественного и женского, и во всем этом, я, наверное, перейду немного на вашу территорию, есть какая-то архетипизация, то есть, в общем, через вот эту какую-то, опять же, эссенциальную природу мужественного и женского, на самом деле мы утверждаем какие-то представления о мужественности и женственности, о которых мы знаем, например, там, из какой-нибудь античной истории или средневековой истории, о том, какими должны быть мужчины и женщины тогда. Но насколько это отвечает какой-то современной правде, да, там,
да,
как
да.
люди живут сейчас, это большой вопрос. И это требует, в общем, каких-то совершенно других разработок.
Программа «Археология». Говорим сегодня о весеннем годовом цикле русского народа. 14 февраля, 23 февраля, 8 марта и далее через Пасху вплоть до 9 мая. Что мы отмечаем 8 марта? В какой степени этот праздник является гендерным и сексистским? Рассуждает социолог, ведущий научный сотрудник МГПУ Любовь Барусяк.
Ну, изначальный смысл все-таки эти праздники, как бы сказать, очень старые. И изначально они возникли вообще в тот период, когда сама гендерная тематика, ну, не была актуальной в высокой степени. И действительно, это такое было представление о том, что, значит, ну, некие события 23 февраля происходили, хотя они еще в 60-е годы, как выяснилось, и статьи в «Новом мире» этих событий не было, но вот какой-то день выбрали, и это, значит, ну, события гражданской войны, да, и, значит, страна окружена врагами, вот мы защищаем эту страну, и, пожалуйста, значит, это важный праздник. Что касается 8 марта, тут сложнее. С одной стороны, это конкретно гендерная тема, причем в таком для того периода в феминистическом изводе, поскольку, значит, эти дамы, в честь которых как бы этот праздник был основан, но они были для своего времени очень прогрессивными, конечно. И вот в период, особенно в 30-е годы, когда теме женщины необходимости ее вытащить из дома и включить в производство, и вообще, так сказать, женщина как советский человек нового типа, эта тема была очень важной. Тогда же появились женщины-трактористки, женщины-летчицы и, значит, вот прогрессивные женщины новой эпохи, которые не, значит, сидят там с детьми и варят обед только, но и строительница там социализма, эта тема была очень актуальной. Но со временем, сами идеи, они утратили свою актуальность как таковые, и постепенно, в общем, эти такие, такого типа праздники, они начали терять свой первоначальный смысл и приобрели смысл гендерный, гораздо более нейтральный. То есть любой мужчина, но представления о мужчине и женщине при этом были очень традиционалистские. Мужчина-воин, мужчина-защитник, отечество и 8 марта женщин слабых, мужчина сильный, женщина слабая, женщина главное достоинство ее красота. Кстати говоря, когда мы смотрим опросы Левада-центра про кто такой мужчина и кто такая женщина, мы видим абсолютно набор таких стереотипных традиционалистских представлений. И если для женщин, с точки зрения особенно мужчин, красота там на первом месте, то у мужчин чуть ли не на последнем, мужчине не положено быть, значит, не положено быть красивым. Он ценен не этим, он ценен своей силой, своим, так сказать, вот таким традиционалистским представлением о мускулинности.
Любовь Бурусяк в разговоре с Антоном Сергеенко. Насколько Россия вообще сексистская страна, и как это поменялось за последние 20 лет в 21 веке? Традиционный российский сексизм отступает?
Ну, у меня впечатление, что да, она очень сексистская страна. И у меня впечатление, что да, сейчас идет достаточно бурное обсуждение и переосмысление того, ну, отношений между гендерами, вообще, что такое гендер. И тут я только могу сказать спасибо феминисткам, активисткам за то, что они много об этом говорят. И
вызывают огонь на себя.
Берут огонь на себя, да. Вот, потому что, ну, действительно, ну, мы говорили уже об этом, о том, что, да, есть, безусловно, биология, но то, как устроен пол, мы даже не всегда точно можем определить пол при рождении у ребенка, да, только на глаз, да, и через 10, 15, 20 лет может выясниться, что человек вообще интерсекс, да, и не обладает полностью абсолютными признаками мужчины или женщины, или даже каков бы ни был пол биологический или приписанный при рождении, гендер – это штука, это про то, как мы считаем, что такое быть мужчиной или женщиной, то есть штука, которую мы все вместе придумываем. И многие люди когда-то раньше ошибались относительно того, насколько эти качества стабильны. И пока мы жили в каких-то условиях, где только так можно было выживать, и где ты рождался и умирал, и особенно ничего не менялось в укладе твоем жизненном с момента, как ты родился, то, как ты умер, это работало. Да? Сейчас, когда изменилась ситуация, мы видим, что оно в действительности так не работает. Да? Нет, практически не найдешь вот этих классических настоящих женщин или вот эти идеи о фемининности, маскулинности, которые все еще диссертации защищаются с использованием вот этих совершенно невалидных и инструментов, и идей по-прежнему.
Ну, на самом деле, мне кажется, мы живем сейчас на пороховой бочке. Причем живем не только мы, но и, в общем-то, в западных странах, в Соединенных Штатах, например, в общем, разделение общества отчасти тоже связано с переосмыслением какой-то гендерной темы, гендерной парадигмы. Но, возвращаясь, опять же, к России, действительно, какие-то очень странные такие ощущения возникают. С одной стороны, каждый раз ты осекаешь себя и говоришь, что ну вот ты входишь вот в этот маленький процент людей, которые получили образование, которые обладают какой-то ресурсной базой для того, чтобы, в общем, транслировать какие-то новые модели. Но, а значит, люди, которые не имели такой возможности, они живут как-то по-другому. Но здесь вот мне действительно очень понравилось, когда вы сказали о том, что спасибо феминисткам, спасибо людям, которые все это транслируют, потому что ну, мы не живем в вакууме, да, мы не живем как 100 лет назад, когда там Роза Люксембург и прочие деятели вот международного женского движения, в общем, ну, они использовали те медиа, которые у них были. Вот сейчас все-таки эти медиа имеют, социальные медиа, они имеют выход на более широкую аудиторию. И здесь, конечно, нельзя говорить о том, что революция случится вот прямо вот сейчас, мы все ее, значит, совершим, транслируя свои модели. Маленькими шагами, вместе с изменениями какого-то политического уклада, так или иначе, эти изменения все равно произойдут. Вот. Важно только, чтобы общество постепенно отходило от вот, сугубо сексистского какого-то направления в сторону большей какой-то рефлексии, наверное.
Ну, а какие, по-вашему, основные зоны сексизма в российском обществе? Где он больше всего проявлен? Это семья, это работа, это, так сказать, вот эти вот ежедневные транзакции на улице.
Я думаю, что это, наверное, вторая смена. Это домашнее насилие, очень широко распространенное у нас. И у нас нет никаких работающих инструментов. Да, что, у нас даже не признается отдельно проблема такая до сих пор. И, вероятно, вот эта проблема гендерного разрыва в оплате труда.
Стеклянный потолок в карьере. И
да.
Сейчас, по-моему, я не знаю, я смотрел последние цифры, что-то типа там 28% меньше женщин
около
30, получают,
да, около насколько
30,
мне известно,
да, за ту же работу.
И еще я бы добавила, ну, это может быть ко второй смене относится, в том числе, еще я добавила бы материнство, родительство.
Вторая смена – это что? Вы говорите, вторая смена.
Это вся работа, которую женщина делает, когда она приходит домой с работы.
Понятно, да,
которая ожидается.
Да,
да,
которая не ожидается.
Женщины,
то есть, говоря, это обслуживание всех дома, со всеми помыть, постирать, убрать, позаботиться о стариках, позаботиться о детях, сделать уроки. Это же, ну, чертова туча работы, очень истощающая. Да? И, как правило, мужчины, пока не окажутся хотя бы на неделю с ребенком, они не понимают вообще, что это такое.
Вот обычно это вот 8 марта, это такой вот фестиваль, как бы вот это травести и второй смены. Это тот день, когда, так сказать, мужчина берет на себя часть вот этой вот работы второй смены. Там помыть посуду, забрать ребенка из детсада, так сказать, сунуть цветы.
Сделать кули.
Вот оно, крепкое мужское плечо, и дальше 364 дня в году. Вот, оно идет, крепкое женское плечо. Слушайте, а это... российская, это вообще глобальная тема вот этой вот второй смены, или это типично российская, потому что мне советская даже, потому что мне кажется, вот когда я думаю о гендерной траектории советской женщины, вот мне кажется, что это именно наша модернизация, советская модернизация возложила на женщину эти две ноши. То есть, с одной стороны, от тебя требовали быть вот этой самой трактористкой, стахановкой, так сказать, выходить на трибуну и рубаху на груди, да, как мать говорила, как женщина, как у Галича. А с другой стороны, как бы приходя домой, вот эта вся, так сказать, наносная модернизация смывалась, и ты превращалась как бы в женщину Востока, которая, так сказать, там должна молча-молча подать это самое, еду и исчезнуть куда-то.
Если я правильно понимаю, правильнее было бы назвать их наоборот. Первая смена та, которая домашняя, и вторая смена, которая рабочая. Потому что исторически первая смена, она была вроде бы дольше.
Ну да, но очень советскую женщину, мне кажется, да, что ожидания идут с двух сторон.
Да, работать нам разрешили уже позже, да, и как бы никто не отменял вот эту работу, и почему-то, да, даже как будто бы стыд, это какая-то стыдная работа для мужчины, да, вот то, что связано с второй сменой, как будто бы ты вот недостаточно мужик, если ты ребенку памперсы меняешь, да, или там.
Мне очень понравилось вот в сюжете, как раз была вот эта отсылка к 30-м годам, потому что именно в 30-е годы происходит такое, ну, закручивание гаек не только в смысле репрессий, но и в смысле переосмысления, опять же, вот роли полов, потому и и женщин, прежде
кстати,
всего.
Кстати, я думаю, прерву на секунду. Да. Ведь это, наверное, из 30-х, когда, в какой момент происходит вот это вот установление канона 8 марта? Потому что ясно, что в 20-е годы это все-таки была такая ходьба с флагами, Роза Люксембург, Клара Цеткин, и вот 8 марта как освобожденная женщина. А в какой момент освобожденная женщина превращается в такую женщину-женщину? В 30-е, наверное?
Ну, в 30-е, да, это было связано прежде всего с сталинской политикой в области вот, как бы демографии, семьи. То есть стало понятно, что вот эти вот эксперименты, прежде всего сексуальные эксперименты 20-х годов, они в общем и целом не способствуют становлению каких-то стабильных социальных институтов.
Тот прежде всего, института семьи. Стакан воды, да.
Да, да. И все это, в общем, ну, это и на самом деле в литературе раннего советского периода это тоже прослеживается какой-то вот этот зреющий изнутри конфликт, на котором в итоге сыграла советская власть, и которая снова как бы привела женщину, собственно, к наличию у нее, как это говорят в социологии, нескольких вот этих гендерных контрактов и наличию второй смены. То есть это, в общем, да, это 30-е годы.
Ну да, то есть фактически мы живем в такой советско-государственной, установленной вот эту на пике сталинской биополитики парадигме, когда женщина должна соответствовать там и здесь. Вот, и на работе цветы принять, и дальше приготовить. Хорошо, а вот, Амина, с точки зрения, так скажем, новых практик повседневности, насколько это должно меняться, вот такие мелочи, как открывать дверь, подавать пальто, уступать место, или даже, допустим, платить в ресторане за женщину?
Ну, на мой взгляд, ну, я начну с последнего.
Да.
На мой взгляд, это хорошо платить за себя в ресторане самостоятельно. И это хорошо женщинам достаточно зарабатывать, чтобы не чувствовать никакого беспокойства, когда ты идешь в ресторан, и тебе нужно достать свою карточку и заплатить за себя. То есть, ну, с другой стороны, я вижу, например, в тех же очень популярных инстаграм-марафонах или каких-то, не знаю, блогеров-миллионников, вместе с тем они пытаются обучать женщин тому, как высасывать из мужчин побольше денег, да, и как ставить крест на тех мужчинах, которые не заплатят в ресторане на первом свидании.
Нересурсные мужчины.
Нересурсные, да, как их называют,
да,
обидными,
да,
именами, как их там классифицируют в зависимости от дохода. То есть я не могу понять, насколько действительно ли это как-то отражает запросы и там представление большого количества женщин на стране, или это как какие-то такие последние последние, так сказать, перед смертью чахоточные покашливания, не знаю, вот эту...
Это отдельно вообще разговор заслуживает. Гигантская индустрия, вот это обучение женскому искусству, так сказать,
ну,
перекачки ресурсов.
Да, манипуляции с ресурсами мужскими.
Там искусство, да, быть стервой какой-нибудь, вот эти вот, которые, так сказать, меня убивают, такие, да, книги, да, они там сотнями издаются.
Да, то есть я считаю, что это несправедливо, что мужчины находятся в постоянной вот этой тревоге и неизвестности или там стыде, если они не могут заплатить за каждую женщину, с которой идут пить кофе. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, совершенно, ну, правильнее было бы распределять ресурсы таким образом, чтобы вообще на этого вопроса не стояло, чтобы каждая женщина могла и чувствовала себя должной заплатить за себя. Остальные вещи, связанные с этикетом, тут уж, наверное, ну, зависит от того, к какой социальной группе человек относится. Не знаю, я могу себе представить, например, на свидании или там во время ухаживаний такое обхождение, да, с какими-то женщинами, которым это будет приятно. Да, и совсем, наверное, это будет неуместно на работе, то же самое поведение. То есть я бы, наверное, в зависимости от контекста бы... И вместе с тем, да, если мы переходим совсем уж в интимную сферу и там, в спальню, там уж совсем все что угодно творится, и разыгрываться любые самые стереотипные вещи, и это может быть очень приятно, да, для женщин и мужчин, которые за гендерное равенство днем и ночью.
Ну да, ночью уже все
что угодно, да.
Становится.
Да.
Ну да, интересно здесь, Амина поднимает этот вопрос, то, что в том числе и 8 марта – это такой как бы тяжелый для мужчины праздник гендерных ожиданий, да, то, что ты должен соответствовать, так сказать, и раскошеливаться всюду, так сказать, весь ассортимент подарков предоставить и на работе, и, так сказать, там, жене, там, у кого есть, так сказать, любовницы, подруги, родителям, маме и так далее. То есть мужчина, от него 8 марта общество ждет вот этого вот жертвенности, с большой жертвой.
Ну, на самом деле, это все в определенном смысле наследие вот этой романтизированной индустрии. Как бы она, у нее такая очень сложная история. Вот. Дело в том, что вот на Западе, в общем, в определенном контексте историческом складывается вот эта вот романтизированная индустрия, культура свиданий, культура дейтинга, культура ухаживания. И она очень сильно связана с инвестированием вот ресурсов, с тем, о чем мы говорим. И вот эти вот ожидания, которые есть в современном российском обществе, там, как стать стервой, как научиться выкачивать из мужчин деньги. И эта история ровно про это. Это история про проникновение вот этой западной модели романтизированной индустрии в современный какой-то российский контекст. Потому что, конечно, в советском контексте...
Контекст.
В советском контексте, да, конечно, были эти цветы. Было представление о том, что мужчина что-то должен сделать 8 марта. Но в целом идея все равно была другая. Да? Была идея, там, воспитанная советским кинематографом, о том, что, в общем, ну, вот любовь – это какая-то очень такая сложная штука, и можно не иметь, опять же, возможности, например, как-то очень красиво поухаживать за женщиной, например, но можно совершить какой-то бесшабашный поступок. Здесь сразу вспоминается какая-нибудь там ирония судьбы, например, ну, вот поступок героя Андрея Мягкова, который врывается в там, жизнь женщины, да, то, что сейчас очень сильно подвергается какому-то переосмыслению в контексте новой этики, да, этот сюжет.
Программа «Археология». Говорим сегодня о 8 марта, о том, что этот праздник значит для современного российского общества, как меняются ритуалы сексизма, ритуалы гендера, ритуалы этих весенних праздников в связи с трендами гендерного равноправия и всей вот этой пресловутой новой этики. Об этом рассуждает блогерка, автор канала «Мать года» Елена Боровая.
В советское время были какие-то традиции, потом советское время закончилось, часть традиций перешла в новое российское время, да, а сейчас какой-то гибрид из всего, что было, и из современной повестки представляет собой, ну, что-то очень странное. Вот для меня, я родилась в 83-м году, и я помню, что на 8 марта мы всегда поздравляли мам и бабушек, и нас поздравляли мальчиков, а на 23 февраля мы поздравляли мальчиков. Вот. И это всегда было как-то необсуждаемо, и, ну, наверное, в школе, в саду это было прикольно, назовем это таким словом. О смысле этих праздников, мне кажется, все забыли вот уже примерно тогда, когда я была ребенком, то есть 80-е и 90-е, мне кажется, ничего уже такого туда не вкладывалось, потому что 8 марта — это был праздник женщин, цветов и красоты, а 23 февраля — это был праздник мужественности. Но мне повезло, у меня была бабушка, она воевала во Второй мировой войне, в Великой Отечественной, и, соответственно, я-то ее поздравляла, в принципе, со всеми праздниками, которые происходили вот в этом гендерном промежутке, плюс у нее был день рождения еще в начале марта. Я выработала для себя алгоритм. Если я хочу кого-то поздравить с гендерным праздником, я задаю вопрос. Я говорю: «Привет, скажи, пожалуйста, мне тебя сегодня поздравляют, или это не твой праздник?» И люди, в общем, отвечают и либо принимают поздравления, либо не принимают. Это в большей степени касается 23 февраля. А про 8 марта, честно, оно гораздо менее размытое, чем 23 февраля. И 8 марта, мне кажется, имеет смысл не то чтобы поздравлять, а делать что-то, что может помочь борьбе за права женщин. И это не так сложно, как придумать, что делать на 23 февраля, потому что тут есть какие-то профильные НКО. Вы можете поддержать женщин-заключенных, вы можете поддержать закон против домашнего насилия, который продвигают активистки. Вы можете просто поддержать любимую активистку любую. Ну, то есть с 8 марта еще более-менее понятно, что можно сделать, если говорить о вкладывании новых смыслов.
Блогерка и авторка канала «Мать года» Елена Боровая в разговоре с Антоном Сергиенко. Ну вот, да, Елена выводит нас в такую в новую тему. Действительно, какие форматы празднования 23-го и 8-го? Ну вот она называет, действительно, может быть, поддержать какие-то инициативы, платформы, борющиеся за права женщин. А что еще можно придумать?
Честно говоря, у меня в голове роится какая-то радикальная идея так. того, чтобы... Ну, то есть у меня есть ощущение, что мы живем в России в каком-то мире, на самом деле, ну, вот, бесконечных праздников. То есть 8 марта, 9 мая, День народного единства. Это все замечательно с точки зрения производственного календаря, с точки зрения того, что мы все имеем возможность отдохнуть и, например, на 3 дня куда-то да. выбраться. Но если говорить об этом серьезно, то само на наличие, то есть вот как бы праздника, как события некоторого, оно все равно приводит к мысли о том, что зачем-то нам это нужно, да, то есть в чем-то есть смысл. И мне кажется, пока мы будем продолжать праздновать это вот так, как мы это делаем сейчас, мы, в общем, будем утверждать то, что мы утверждаем, мы будем все равно как-то это устаканивать. То есть моя мысль заключается в том, что либо мы должны изобрести какие-то другие дни и привязать их к каким-то более, может быть, современным событиям, да, там, опять же, сделать там день борьбы с домашним насилием, угу. да, то есть более какие-то локальные вещи, которые говорят сами за себя. Пока это размытые понятия народное единство, защитник Отечества, даже, на самом деле, международный женский день, потому что то есть что мы отмечаем? Мы отмечаем идею вечной женственности или мы все-таки отмечаем борьбу? Ну, не отмечаем, точнее, а говорим о борьбе.
Ну да, да. Действительно, в гетовский план перевели, да, Эвиг Вайблихе. А я думаю, что вообще, может, есть очень много таких ритуалов, достаточно карнавальных, которые обыгрывают. Например, мне вот в Германии очень нравится там на Масленицу, в один из дней Масленицы, который тоже, да, входит в mm-hmm. этот весенний годовой цикл, мужчины на работу должны приходить в таких не лучших своих галстуках, потому что за ними с хохотом бегают с женщины с ножницами и обрезают им галстуки. Mm-hmm. Вот такое, наверное, скажете, что это в акте символической кастрации. Вот. Действительно, галстук же такая, символ мужской власти.
Мне кажется, это веселая идея, я могу поделиться. Сейчас mm-hmm. вспомнила, что мы, например, в клинике у себя делали где-то между 14 февраля и 8 марта мы делали День гендерного равенства, так. где у нас были открытые лекции, ну, под тему, связанным с гендером, mm-hmm. да, ЛГБТ-повестку мы поднимали, мы говорили о психическом mm-hmm. здоровье, о сексуальности, в широком смысле у нас было много активистов, и в том числе из пациентских организаций, которые приходили, рассказывали что-то, и, в общем, мы, по сути, занимались просвещением, и это было очень здорово. И еще я подумала о том, что ну, в этом году я работала, потому что у меня, ну, это мой рабочий день, да. 23-го, и как-то никто, я вспоминаю, что никто из пациентов, и были мужчины в тот день тоже, они как-то, мы как-то даже не заметили, что сегодня праздник, да, у нас не было какого-то праздничного настроения. И, но я знаю, что на 8 марта я, наверное, буду, я возьму свою дочку 3-летнюю, и я буду ей, ну, рассказывать. По сути, снимает лапшу с ушей, mm-hmm. которую нет-нет, но навешивает ей бабушка или садик про то, какая должна быть девочка, что она должна только с куклами играть, и что она должна быть милой и удобной, и вот только платьишки и пупсики, и что вот есть... Я уже вижу, она что-то начинает транслировать, хотя у меня дома этого нет, но она явно это набирается где-то у бабушки в садике. Девочки не носят штаны. Нет, я не красивая в платьишке. Mm-hmm. Хотя, конечно, ничего такого не было, да, uh-huh. до того, как она стала социализироваться. Ну вот, и я думаю, что да, можно взять какую-то книжку для совсем маленьких. Наверняка такие существуют mm-hmm. про 8 марта. И вместе посмотреть, и рассказать вообще, что какие права у женщин, вообще, чем она отличается от мальчиков.
Да. Мне кажется, что есть другая ну, проблема, то есть что нету, у нас есть отдельно мужской день, есть отдельно женский день, но нету какого-то дня привязанности или вот дня, который посвящен каким-то вот заботливым отношением между мужчинами и женщинами, и вообще между людьми.
То есть, на самом... Праздник Феврония и вот...
Ну да, День семьи, день любви семьи и верности, опять же, там ключевое слово
очень,
«семья»
– это новый праздник. Да. Осемейнен. Он ради, он такой очень репродуктивный, я бы
он
сказал.
Он репродуктивный, он религиозный, он берет, в общем, такой сюжет, который как-то нас отсылает к какой-то там древнерусской истории, к древнерусской культуре, окрашен религиозным смыслом. Вот. Я как раз не об этом. Мне кажется, что нам в российском, по крайней мере, обществе очень не хватает понимания того, что заботиться друг о друге вообще в разных контекстах, не только в контексте семьи, но и даже в контексте социально-политическом, заботиться друг о друге как о каких-то субъектах, да, живущих в одном государстве. Вот этого нам не хватает. То есть не хватает понимания очень теплых, каких-то очень чутких отношений, деликатных по отношению друг к другу, начиная от пространства дома, спальни и партнерства самого разного, да, и заканчивая как более глобальным контекстом. Вот я бы отменил все эти праздники 23 и 8 и сделал бы какой-то день, может быть, привязанный к конкретному событию, основанный на вот такой идее.
День эмпатии.
День эмпатии.
Назовем.
День тепла.
С другой стороны, я могу ошибаться, но мне вот пришла сейчас в голову мысль, что отдельно выделенные праздники, да еще и празднуемые, так сказать, сразу миллионами, десятками миллионов людей вместе, наверное, нужны, когда, ну, что, вот то, что мы пытаемся праздновать, не является какой-то повседневной нормой для нас.
Угу.
Потому что... Ну, мне кажется странным праздновать, что я женщина, хотя я себя чувствую абсолютно женщиной, абсолютно, ну вот в моем понимании такой, какая должна быть женщина, ну, соответствующего представлению. И зачем мне какой-то один отдельный день, где даже вот близкие мне мужчины будут мне говорить какие-то банальности или какие-то вещи, которые я и так слышу довольно часто.
Да, я думаю, философски, если задуматься, действительно очень странно. Два дня в году, когда, так сказать, вот это вот идет гетеронормативность, когда каждый пол уверяет в их, так сказать, профессиональной половой принадлежности.
С другой стороны, да, если у тебя нет удовлетворения этой потребности как бы ежедневно, возможно, этот день – это то единственное, ну, чего ты очень ждешь и цепляешься. Ну, примерно, наверное, как юбилеи, когда юбиляру говорят прекрасные слова, и это там важная часть ритуала. И мне пришла в голову идея, что, возможно, эти праздники, и так за них цепляется старшее поколение, потому что, в общем, у них у самих, возможно, очень мощный конфликт с собственным гендером и с собственным принятием.
Ну да, не для старшего поколения, потому что вот эта текучая современность, то, что из рук уходит вот эта гендерная определенность, и старшее поколение хочет каких-то, так сказать, якорей, привязки. Окей, что все-таки мужчины остаются мужчинами, а женщины остаются женщинами.
Потому что я никого из 20-летних, может быть, вы встречали, кто прям ждал бы вот так вот... с дрожью в руках праздника.
Я знаю людей, которые вот как бы внутри которых есть какой-то, ну, конфликт. То есть с одной стороны, допустим, ну вот у меня есть знакомые, например, там девушки, которые как бы если как бы их как бы не поздравишь, ну то есть это очень сложная история. Кстати, вот 14 февраля тоже очень похожий по смыслу и по концепции праздник. То есть с одной стороны, все понимают его какую-то очень карнавальную, очень, вот опять же, вот эту вот индустриализированную природу, но с другой стороны, внутри тебя все равно есть какая-то червоточина, то есть внутри тебя все равно вот есть какое-то вот это вот ожидание и так далее. И вопрос ведь не в том, чтобы перебороть все ожидания и научиться жить в каком-то новом мире, вопрос просто в том, что ты думаешь про это, и вот мы сейчас говорили, опять же, что мы можем делать с праздниками, может быть, как раз-таки смысл в том, чтобы посмотреть на них, как на них смотрел, например, Бахтин, который смотрел на Михаил Бахтин, который смотрел на средневековые праздники, как на как бы перевернутую природу, через которую происходит установление каких-то вот идей и так далее. То есть если мы научимся видеть вот это измерение, там женское, мужское измерение, измерение любви и так далее, может быть, нам придет и понимание вот этой сложности и понимание того, что, в общем, не все так просто с этими праздниками.
Да, я согласен. 14-е тоже такой непростой праздник, потому что даже как для самого продвинутого человека, который отвергает все эти гендерные таксономии, все равно как бы, ну вот 14-е, надо быть с кем-то, да, надо кого-то поздравить, надо доказать себе и обществу, что ты не одна, ты не один. Вот, и в результате все равно, да, вот это вот давление общества, оно так или иначе вот в эти три дня, оно проявляется, потому что человек не как бы не остров, человек не один, не оторван от общества. А 14 февраля, если уж мы заговорили, он не стал вот этим вот предполагаемым днем эмпатии? Или это какая-то коммерциализированная романтика?
Я думаю, нет, он, ну, наверное, все-таки не стал днем эмпатии, он стал днем всех влюбленных, но одновременно с этим к нему привязалось какое-то огромное количество смыслов, которые окружают вот это вот понятие влюбленности, потому что не очень понятно, ну вот я расскажу просто кейс, который меня очень тронул прошлогодний, то есть вот до начала прошлогоднего локдауна. Я оказался в одном университете в 14 февраля, в прошлом году это был будний день, пятница, по-моему. И там в столовой продавались вот продукции, там какие-то печеньки имбирные в форме сердечек, но на этих печеньках не было фразы «I love you», «я люблю тебя». Mm-hmm. И у меня произошел какой-то внутренний слом, то есть вроде есть эти сердечки, они розового цвета, там есть вот эта продукция, которую дарят. Но одновременно с этим ушел какой-то вот этот смысл, да, вот как вот раньше, что это была какая-то такая вот словесная форма поддержания отношения. То есть, условно говоря, я могу подарить тебе сердечко, но оно не обязательно будет значить, что я люблю тебя. Оно будет значить какой-то акт там признательности и так далее. То есть, вот «я люблю тебя» – это немного какая-то устаревшая словесная формула. Ну, вот,
как кстати, ее... интересно, да. Мне кажется, да, что такая же эволюция сердечек в эмодзи появилась. Угу. А это недалеко не всегда, да, ты посылаешь сердце, что это говорит. Это как такой увеличенный лайк, extended лайк. Да. Вот, это не то, что говоришь, что, так сказать, ну, ты можешь, конечно, выразить свою любовь, так сказать, вот этим большим пульсирующим сердцем. Угу. Вот, но часто ты посылаешь просто, что какая милота.
Ну или мы начали лучше различать вот этот спектр между там «ты мне приятен и симпатичен», и «я тебя люблю», и это вот нечто, что может быть too much для отношений, которые вот здесь еще, да, еще не пришли сюда. И вы, может быть, никогда там, скорее всего, никогда там не окажетесь. Да, и это очень интимно для каких-то очень особенных людей в жизни.
Связано вообще с тем, что мы как-то вот, наверное, это, кстати, про российское общество тоже отчасти, ну, может быть, даже и в большей степени, что нам нужно как бы научиться говорить чаще людям о том, что мы чувствуем, потому что ну, мы чувствуем много, мы каждый день испытываем огромный спектр чувств, как положительных, ну, может быть, не стоит делить их на положительные отрицания, отрицательные, но тем не менее, да. Положительных по отношению к реальности, удовлетворяющих нас отрицательных чувств, и вот ну, важно научиться как бы об этом говорить.
Вот это очень хорошее заключение этой программы, потому что действительно, как бы, так сказать, мы не критиковали эти праздники, как гендерные, советские, иногда даже сталинистские и сексистские, вот, все равно это повод говорить о чувствах, и действительно, мне кажется, можно думать нам о 8 и 23 февраля и 8 марта как лишний повод задуматься о гендерном разнообразии, да, о нашем языке чувств, о репертуаре чувств, о том, чем мы отличаемся друг от друга. И в конце концов все равно это вписывается в вот этот прекрасный весенний цикл, весенний ритуал. Так что гендерно нейтрально. Поздравляю вас с наступающим 8 марта. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. У нас были Владислав Зименков и Амина Назаралиева. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат. Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.